Говорит Радио Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире Радио Свобода программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – культуролог Ольга Вайнштейн. Оля, приветствую тебя.
Привет.
Главный редактор журнала «Теория моды» Людмила Алябьева. Людмила, здравствуйте.
Здравствуйте.
И главный редактор журнала GQ, писатель Николай Усков. Коля, приветствую тебя.
Здравствуй.
Тема нашей сегодняшней передачи очень актуальная для ноября – курортный роман. Мы сегодня подумаем о том, как мы провели лето, подумаем о том, что такое курортный роман, подумаем о том, как следующим летом мы отправимся на курорты, а может быть даже на какие-то авантюры. Дорогие наши слушатели, звоните нам. Ждем ваших звонков по телефону 8 800 200 2212. Напомню, что это бесплатный звонок. Ждем ваших сообщений на наш пейджер в Москве 96143, абонент Радио Свобода. СМСки нам присылайте на номер плюс 7 903 743 2801. Курортный роман. Ноябрь месяц на дворе, в Москве страшный ветер, а мы думаем о том, как Чехов в «Своей даме собачкой» описал, наверное, самый классический курортный роман в истории мировой литературы. Да, Оль? Самый классический, видимо.
Ну, по крайней мере, для российской литературы это, конечно, ключевое произведение на эту тему.
Скажи мне, пожалуйста, он написал вот так вот просто взял и написал, или за этим стояли какие-то реальные события? Я имею в виду не прототипы, а я имею в виду атмосферу тех лет. Как ты думаешь?
Ну, когда Чехов писал «Даму с собачкой», это самый конец XIX века, и Чехов жил в Ялте, то есть это курортный город. Можно вспомнить его собственные, так сказать, любовные истории тех лет. И, конечно же, биографические обстоятельства подталкивали к написанию, ну, может быть, не курортного романа, а, по крайней мере, повести с курортным сюжетом. Но дело, наверное, еще и в том, что сама атмосфера курортного города – это тоже очень мощный символический архетип. И вот если вспомнить, как люди проводили время на курортах, и в частности в Ялте, то, конечно, неудивительно, что такое произведение могло возникнуть именно здесь. Если, ну...
Они по-особому одевались, правда?
Они по-особому одевались. Существовала курортная мода. То есть, вот, например, там в тексте у Чехова сказано, что по набережной фланирует праздничная толпа, и в ней очень много генералов, и многие дамы одеты не по возрасту. То есть люди стараются выглядеть более молодо, стараются привлечь внимание. И вот эта атмосфера, когда люди гуляют по набережной, чтобы вот себя показать, других посмотреть, может быть, заходят в казино, в концертный зал послушать музыку, все это создает совершенно особый такой, я бы сказала, оптический режим расслабленного внимания.
Когда... Причем еще имею в виду, что они там с лорнетками ходит.
Ну, там вот есть замечательная сцена, когда Анна Сергеевна наблюдает, как вот приходит корабль в порт, и она лорнирует вот эту, так сказать, толпу пассажиров, и затем в спешке теряет свою двойную лорнетку. И вот это, конечно, ну, цитата из историко-культурного обихода вот 18-19 века. Вот это лорнирование прохожих просто как способ времяпровождения.
Ну, надо сказать, что действительно газеты, русские газеты тех времен, конца 19-20 века, были полны сообщений о курортной жизни в Ялте, в Крыму, потом уже постепенно и на Кавказе, в нынешней Абхазии. Газеты с иронией и возмущением писали о том, что дамы ведут себя непозволительным образом. Они с проводниками, с крымскими татарами ездят в горы на пикники. Что там происходит, Бог весь знает, один только Бог. И надо сказать, что эта атмосфера вот такого скандала, она сохранилась за Крымом на долгие-долгие годы. Вот там туда едут для того, чтобы завести роман, чтобы освободиться от дома. Вообще вот это вот ощущение выхода на порог и оторваться от дома, и обретается свобода. Но интересно, что одни уезжают и обретают свободу, а другие остаются. Вот я бы хотел сказать вот о чем, что мы за кого болеем? За тех, у кого курортный роман, или за сохранение семьи? Людмила.
Интересный вопрос. Неожиданный, я бы сказала. За курортный роман, конечно, и за сохранение семьи.
А можно то и другое увязать в один узел?
При желании можно, я думаю.
Расскажите, при каком желании, как можно увязать?
Ну, я, на самом деле, мне интересно, скорее всего, это все вообще с другой стороны, не со стороны курортного романа и увязывания это с такой
семейной
жизнью, да. А вот вы упомянули Ялту и конец XIX века, и действительно, в России расцвет курортов, он приходится вот как раз на конец XIX века, но вообще-то, по понятным причинам, модель сложилась гораздо раньше. Модель
и
такого...
сложилась во Франции, как я понимаю, да, Оль?
В Англии, там же вот были эти знаменитые курортные города. Да, там Брайтон, да. Там Бристоль, да. Плимут,
Бат,
город на водах.
Но ведь изначально-то курортный роман — это именно минеральные воды, потому что, вот, например, если взять Англию, да, поскольку она как-то мне ближе по научным интересам, то изначально курортный город — это все-таки минеральные воды. То есть англичане как-то довольно долго не подозревали, что их окружает море. И первые такие настоящие классические курорты — это возникали как раз внутри страны. И вот, собственно, Бат — это такая классика жанра, это то, что сложилось в XVIII веке, и, собственно говоря, вот прямо-таки писали трактаты, что является таким вот как бы непременными атрибутами настоящего курорта. Это, конечно же, обязательный медицинский трактат, который прославляет минеральные воды, обязательное одобрение двора, желательно, чтобы кто-то королевских кровей посетил это место, и, естественно, так сказать, привлечь аристократию каким-то образом. И вот в результате вся модная публика, лондонская и не только, в сезон стекалась в Бат, а в дальнейшем в Брайтон, когда в XIX веке вот наконец-то англичане для себя открыли, что у них, оказывается, еще и морская вода есть.
То есть все началось с лечения желудка и нервов.
Действительно, туда ездили не только лечить желудки и нервы, туда ездили, там, не знаю, борясь с бесплодием, борясь, там, не знаю, с плохим настроением, с подагрой, со всем чем угодно.
То есть... курортные романы, как интриги, заводились уже
безусловно.
В XVIII веке?
Безусловно, заводились, и там, собственно, вот были все социальные предпосылки, потому что на курорт ездили и аристократы, и представители среднего класса, то есть там возникало смешанное общество.
И в смешанном обществе
как раз вот создавалась самая благоприятная среда, такой как бы питательный бульон для всяческих брачных аферистов. То есть туда приезжали молодые люди, которым, скажем, надо было там заплатить долги и присмотреть себе там, ну вот, наследницу богатого состояния. Приезжали там молоденькие девушки, которые, наоборот, вот, были в поисках мужа. И вот как раз все вот эти развлечения, вот эта индустрия досуга, которая была создана в Бате, в Брайтоне, она способствовала тому, что люди встречались, и социально позволительно было вот обмениваться взглядами. Например, там вот дамы специально занимали места в окнах первого этажа, и там принимали разные позы, вот, демонстрировали туалеты. И вот было очень много историй, недаром вот эти места считались опасными. Вот, скажем, там, ну, в романах Джейн Остен, когда вот там, ну, девушки, там, вот, скажем, «Гордость и предубеждение», там Лидия, она вот уезжает в Брайтон, заводит роман с офицером, ну и вот, соответственно, ее репутация погублена. И ее вот благонравная сестрица Элизабет говорит, что вот Брайтон — это двойная опасность, потому что там вот и курортный город, и еще солдаты, офицеры.
Но замуж она вышла.
У нас Сергей звонит из Армавира. Сергей, здравствуйте. Что скажете про курортный роман?
Здравствуйте. Здравствуйте. Я могу, честно говоря, очень много сказать, но сначала реплика.
Давайте.
Я люблю город Сочи. Вот там, если вы бывали, да, там вот есть парк Ривьера знаменитый, и вот там завязываются курортные романы. Да и на пляже, вот пляж Маяк, опять-таки Ривьера, пляж Солнечный. Я к чему это говорю? Я там был, я знаю, ну, как бы, ну, все это было, да. И вот в наше время, у меня такой вопрос, значит...
Да, пожалуйста, пожалуйста.
Если
да.
можете, ну, Виктор, вы ответьте.
Да.
Вот у меня такой вопрос. Вот в наше время, которое все-таки, оно сейчас амонетизировано, вот я такое слово сейчас подберу, то есть денежное, то есть оно до того опошлено, да, я вот, ну, это, конечно, банально я говорю, но как бы вот эта грань, я не хочу сказать слово понятие, а название, вот эти два слова, курортный роман, он бы как бы уже, ну, исчезает. Вот,
правильно говорите, Сергей,
из
правильно.
Обихода, да. Из, я не знаю, из разговора людей, все становится так примитивно, квадратно, как-то вот прямолинейно. А ведь, я не знаю, у меня, честно говоря, даже я могу написать, ну, вот из своих воспоминаний, честно говоря, это Сочи, вот когда заходит солнце вечером, какое он красивое море там, пальмы. И вот там именно вот сидя с девушкой на лавочке, курортный роман там. Ну, это
вопрос, теперь... вопрос, Сергей, ваш вопрос.
Ну, вот я говорю, что в наше время вот это понятие как бы оно стирается.
Понятно, вот... понял. Сейчас мы обсудим эту тему. Николай Усков, повторяю, главный редактор журнала GQ, писатель, который написал книгу, на мой взгляд, очень интересно, советую почитать. Это «Зимняя коллекция смерти». Да, «Зимняя коллекция смерти», вы изданная только что в «Эксмо». Я знаю, что там курортного романа нет, но я знаю, что Николай, который занимается GQ, нашим, наверное, самым серьезным журналом из тех глянцевых журналов, которые существуют в России, мне кажется, эта тема ему не чужда, и поэтому он у нас здесь в студии. Вот вопрос. Действительно, курортный роман само по себе понятие уже вышло из моды?
Ну, просто это по-другому называется, потому что само словосочетание, как мне кажется, такое немножко старомодное.
Да.
Ты себе действительно представляешь, прежде всего, русскую классическую литературу, а...
И немножко советский период тоже.
Немножко советский период, да, и это все, я бы сказал, слегка сексуально.
Даже так, да?
Конечно, ну, потому что это было давно, потому что это было когда-то совершенно другой страной.
Да.
А сейчас, безусловно, они есть. Да, что такое курортный роман? Это человек или двое оказываются вырванными из своей привычной социальной среды, ряды из своих привычных обязанностей, они маются от безделья, они млеют на солнышке, они
обнажены. Они обнажены и выпивают в кафе.
Естественно, это способствует развитию отношений, и вот вы тут спрашивали, укрепляет это
семью.
Семью или не укрепляет. Это может ее создать, с одной стороны, но если семья уже имеется у этих двух, кто встретился, то я полагаю, что только укрепит, потому что на самом деле и от семьи немножко надо отдыхать, да, и это, ну, мы как мужчины, во всяком случае, ведь знаем, что от семьи стоит иногда отдохнуть, и это идет на пользу семье, как мне кажется.
Людмила, это верно? Такая точка
зрения.
Да. Курортный роман.
Может быть.
Может быть. Может, уклончиво отвечает, уклончиво. А скажи, пожалуйста, вот... «Дама с собачкой», раз уж мы с этого начали, ведь там же не только курортный роман, там курортная любовь. И все ведь не заканчивается тем, что Гуров сидит и ест арбуз, и потом она, как грешница, печалится по поводу того, что произошло. Ведь потом это развивается, и, может быть, курортный роман – это только начало всего того, что нас не удовлетворяет в жизни. Вот мы вырываемся из привычной среды, случается роман, но если нам реально повезет, то открывается параллельная жизнь, как у Анны Сергеевны, и вот в этой параллельной жизни мы находим настоящую любовь. А как, Оля, как ты думаешь, действительно люди, которые приезжают на курорт, они прежде всего думают об удовольствиях, или они постоянно ищут любовь? Вот как, какая модель здесь превалирует, скажем, ученым, словом, раз ты культуролог, ты обращаешься. Кстати говоря, кто не знает, что такое культуролог, это тот, кто исследует разные культурные явления, да, это, по-моему, понятно. Как ты думаешь?
Ну,
куда стремятся?
Я думаю, что все-таки изначально это импульс гедонизма.
Гедонизма.
То есть поиск удовольствия, да, желание наслаждения.
По-моему,
причем
правда?
В самых разных аспектах. И вот как раз как, значит, культуролог, я бы это объяснила через модель праздничного времени. То есть человек, который приезжает на курорт, он размыкает вот рамки своей повседневной жизни.
Карнавал.
И попадает в праздничный хронотоп. То есть хронотоп – время-пространство, в праздничное время – праздничное пространство. Ну вот о пространстве мы немножко поговорили уже вот в связи с атмосферой курортного города. А вот праздничное время – это когда человек сбрасывает вот такие оковы своего обыденного «я», то есть там походы на работу, там семья, вот возрастные ограничения. И вот это временное снятие социального табу создает ощущение «я могу все себе позволить, и я имею на это право». И вот начинается вот это такое потакание своим желанием. И вот это как раз вот создает вот благоприятную почву для курортного романа.
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». В московской студии автор и ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. У нас в гостях культуролог Ольга Вайнштейн, главный редактор журнала «Теория моды» Людмила Алябьева и главный редактор журнала GQ писатель Николай Усков. Тема нашей передачи, если кто еще этого не понял, курортный роман. Нам звонит Александр из Петербурга. Александр, как у вас там с курортными романами?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я не буду вдаваться в частные детали.
Правильно.
У вашей молодой гости, кажется, Оли, да, очень завораживающий голос, что я почти готов ей отдаться.
Ну что ж, спасибо за готовность. Вполне в духе курортного романа.
Да, это в духе передачи сегодняшней. Спасибо, Александр. Давайте, говорите, говорите.
Не хвалите меня заранее. Это прекрасная тема, курортный роман. Так бывает, что всем нам нужно разрядиться, а кому-то приобрести новый смысл в жизни. И поездка в какой-то отель может все это, скажем так...
организовать.
Ну, если вы сказали мое слово. Я наблюдал за теми курортными жительницами, которые выбирают дорогие отели. В них, вот я хочу сказать, что в них столько обмана, что будьте осторожны. Спасибо.
Хорошо. Спасибо, Александр. Спасибо насчет обмана. А я бы хотел также спросить наших гостей, а что изменилось с тех пор, как Чехов написал свой курортный, в кавычки, роман, то есть «Даму собачью». Я вот о чем думаю. Нравы изменились, и если изменились, то в какую сторону? И вот плакала бы сегодняшняя Анна Сергеевна над тем, что она позволила совершить Гурову, и ел бы сегодняшний Гуров так цинично свой арбуз. Пожалуйста.
Мне кажется, прежде всего появилась профессия аниматоров на курортах, потому что большинство, насколько я знаю, романов завязывается именно между аниматорами обоего пола и гостями или гостями. Дело в том, что современный курорт — это огромный штат обслуживающего персонала, и часто в обязанности, неписанные обязанности этого персонала, входит расслабление публики. Причем, как мне кажется...
Как проводники, крымские татары, проводники в конце 19-го, начале 20-го века. Простите, ну, что перебиваю.
Да, туземцы. В какой-то степени, да. Вот эти туземцы, причем они совершенно разного происхождения могут быть. Это все Средиземноморье, если мы говорим, например, про средиземноморские курорты. Эти люди ведут очень потом оживленную переписку со своими подругами или друзьями, в зависимости от пола. Они все посетители ресурса «Одноклассники Ру», безусловно, они там сидят. Я это постоянно наблюдаю, я это слышу. Кто-то потом, может быть, даже приезжает в Москву или в Петербург к своим женщинам.
Ничего... В основном наоборот. Они ездят в Турцию, в Турцию.
Турция, Египет, да, вот эти вот страны, где очень популярно аниматорство как таковое. Но даже там... Вот,
объясни слово аниматорство, может, не все наши радиослушатели.
Ну, считается, хозяева этих отелей, хозяева этих курортов считают, что на курортах скучно, и гостей как-то надо развлекать. Вливается это, в общем, в бесконечные какие-то шоу, особенно вечерами, или какие-то познавательные там, программы, типа там «Учимся танцевать» или еще что-нибудь в этом роде. И, собственно, весь день, если человек действительно скучает, он может, в общем, записываться на какие-то подобные мероприятия или просто хотя бы даже бухать вечером под музыку, что тоже весело, и участвовать в каких-то викторинах. Во всем случае, вот на моих глазах, когда я довольно часто ездил на такие массовые курорты, особенно в 90-х, в нулевые, в начале нулевых, на моих глазах постоянно происходили вот эти вот истории, и сейчас я от друзей это часто слышу, от молодежи особенно, что вот они там...
Есть люди целенаправленно едущие за курортным романом, или так вот случайно? Вот, Людмила, как вы думаете?
Безусловно, я даже и слышала, и видела, и смотрела по телевизору множество программ вот про таких женщин, которые целый год копят деньги, готовятся, и потом выезжают на курорты, и потом возвращаются туда. Кто-то, может быть, из них плачет, потому что поверил, что это настоящая любовь, кто-то нет. Но, безусловно, что вот действительно это вот как бы такой очень развитый бизнес, и при многих отелях они, может быть, не только аниматоры, ну, может быть, они там фигурируют как аниматоры, вот, но, безусловно, это все существует.
Массажисты, безусловно, то есть вот гиды.
И те, кто обслуживает пляжи, и мы знаем, что вот у Искандера в его абхазских рассказах проскакивает эта тема, когда вот эти... Тоже недавно был в Абхазии, видел вот эти, да, уже пожилые люди, которые вспоминают свою молодость, и тысячи прошедших через них.
Ага. А у Эльбека, кстати, по-моему, в платформе есть мотив, тоже, что люди едут в отпуск подсознательно, ожидая, что у них будет секс.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях, напомню, культуролог Ольга Вайнштейн, главный редактор журнала «Теория моды» Людмила Алябьева и главный редактор журнала GQ, писатель Николай Усков. Тема нашей передачи сегодня курортная. Курортный роман. Мы в ноябре месяце вспоминаем о прошлом лете и думаем о новом. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Москве прошла акция памяти бывшего офицера госбезопасности Александра Литвиненко, погибшего 2 года назад в Лондоне в результате отравления радиоактивным полонием. Участники пикета на Чистопрудном бульваре протестовали против отказа российских властей сотрудничать с британской полицией в расследовании этого дела. Во многих регионах России прошли акции протеста автомобилистов, которые выступают против повышения таможенных пошлин на ввоз подержанных автомобилей. Идет сбор подписей под обращением к президенту России Дмитрию Медведеву. «Газпром» не будет поставлять газ на Украину без контрактов на будущий год, заключить которые, не выплатив долги за поставки российского газа, невозможно, заявил журналистам официальный представитель российского газового концерна Сергей Куприянов. Лейбористская партия Грузии призвала все оппозиционные силы подписать декларацию с требованием отставки президента Михаила Саакашвили. Реакция остальных оппозиционных партий Грузии пока неизвестна. Избранный президент США Барак Обама пообещал за 2 года создать 2,5 миллиона новых рабочих мест. В комментариях к своему еженедельному обращению к нации от имени Демократической партии Обама сообщает, что отдал распоряжение своим советникам подготовить экстренный план экономического оздоровления. В Москве милиция задержала около 10 активистов запрещенной национал-большевистской партии. Они проводили акцию памяти своего соратника Юрия Червочкина, зверски избитого и погибшего в конце прошлого года. Корабль ВМС США прибыл в грузинский порт Батуми. Как заявило американское посольство в Тбилиси, визит плановый, на борту нет гуманитарных грузов, а экипаж судна примет участие в социально-общественном проекте. Вы слушали краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
Радио «Свобода», мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях культуролог Ольга Вайнштейн, главный редактор журнала «Теория моды» Людмила Алябьева и главный редактор журнала GQ писатель Николай Усков. Тема нашей передачи — курортный роман. Нам можно звонить по телефону 8 800 222 12. Ждем ваших сообщений на наш пейджер по телефону в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». А вот номер, по которому вы можете прислать смски, плюс 7 903 743 2801. Надо сказать, что вообще это бахтинская тема, тема карнавала. И обязательно, говоря о курорте, о освобождении тела и духа, надо вспомнить, конечно, Михаила Михайловича Бахтина с его книгой о Рабле. Поэтому тема, может быть, звучит легкомысленно, но надо сказать, тело – это тоже часть культурного наследия. Я имею в виду тело как тема, да? И с другой стороны, надо сказать, что освобождение тела и духа от официоза – это в какой-то степени становится и оппозицией. Правда, у Бахтина вот карнавал перерастает в оппозицию и церковным догмам, и многому другому. Вообще, так сказать, стилю жизни, в то время как курортный роман превращает в оппозицию рутине, будням, в какой-то тоже пошлости, но совершенно другого типа. То есть пошлости вот этих обыденных отношений, стершейся любви и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, казалось бы, такая легкомысленная летняя тема – это тема нашего душевного сопротивления тоже. И сопротивления искусам, и, с другой стороны, сопротивления пошлости. Хотя, сопротивляясь одной пошлости, естественно, не так трудно впасть в другую. Вот Михаил нам из Москвы звонит, наверное, тоже хочет поделиться своими впечатлениями. Пожалуйста, Михаил.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Впечатлениями не хочу поделиться, да, хотя они были. Это что-то личное, да, я думаю, что...
Понял.
Да, вопрос у меня в следующем. Вы сказали, культуролог. Разве культуре можно научиться? Культура – это мое убеждение, это генетически заложенный продукт. Точно так же, как говорить, мы культурные люди, многие говорят, хотя многие путают культурную профессию, скажем так, деятели культуры и культуру, да, вот как я уже сказал, генетически. Вот прокомментируйте, пожалуйста.
Хорошо, мы действительно прокомментируем. Дело в том, что культуролог этот и культурные люди – это разные вещи. Культуролог, на мой взгляд, это тот самый человек, это действительно ответственная профессия, которая пытается найти в культуре те знаковые элементы, те знаковые понятия, через которые бы мы могли ближе и более адекватно понять развитие, историю культуры и то, кем мы являемся. Чтобы сказать «культурные люди» и посчитать, что это обида, тоже, знаете, не обязательно так. Дело в том, что лучше уж пусть будут культурные люди, чем не культурные. И когда мне говорят «это культурный человек», ну, можно улыбнуться, вот как Оля сейчас улыбнулась, когда я сказал «культурные люди». Но, с другой стороны, ну, все-таки вот это хамство, вообще вот грубость, отсутствие хороших манер, это режет еще больше. Я уж не говорю, естественно, про тех людей, которые ничего не читают, ничего не хотят знать, а интересуются только всякой ерундой. Вот, поэтому здесь, конечно, в слове «культуролог» есть некоторая претензия, но я вам хочу сказать, что Оля Вайнштейн вот с таким действительно замечательным бархатным голосом, она один из лучших культурологов в России. И поэтому здесь мы сегодня можем почерпнуть от нее много интересного. Кстати, да, вот и почерпнем сейчас. А как вообще вот развивалось дело во Франции, в такой куртуазной стране рококо 18 века? Это что, курорты были тоже в сторону Англии, туда Давиль Трувиль, да? Что там вообще, особенности французских курортов?
Ну, во Франции тоже были свои курорты, безусловно, но все-таки Англии, вот, пожалуй, принадлежит, ну, более важная роль, поскольку там был создан вот именно такой вот кодекс морской курортной жизни. Но Франция, вот, как всегда вспомним, вот, гальский острый смысл, она всегда лидировала в деле осмысления культурных практик. И вот во Франции были трактаты, которые были посвящены любви и в XVIII-XIX веке. Вот вспомним, например, трактат Стендаля о любви. По-моему, это и сейчас
книга, да.
Одна из таких лучших книг на эту тему. И, кстати, вот
примирительно... Я, кстати, перечитывал. Она действительно не устаревает.
Она совершенно не устаревает. И вот то, что мы здесь так вот пытались, ну, как-то многословно вот описать вот эту атмосферу возникновения любовного чувства, у Стендаля называется просто терминологически вот фаза первой кристаллизации любви, когда объект уже есть, но нет уверенности, что объект будет принадлежать тебе, и вот мысли начинают так вот бродить вокруг вот этого воображаемого идеала. То есть французы всегда умели на серьезном концептуальном уровне вот, назвать, расчленить вот, то, что происходило в культуре.
Ну и в 20 веке
и
тоже.
И в 20 веке,
Барт,
ну, вот,
писал,
у Барта,
да, Ролана Барта
есть,
да,
замечательная книга «Фрагменты речи влюбленного». Она, кстати, незаслуженно малоизвестна, а между тем она переведена на русский язык. И вот там он очень интересно анализирует, как трудно писать о любви, и говорит, что вот, само любовное чувство всегда спонтанно, непредсказуемо. И вот в тот момент, когда писатель берет в руки перо или там садится за клавиатуру, происходит остановка, возникает ощущение нехватки. И вот писатель вынужден, вот у Барта такая метафора, как вот каракатица выпускает чернила, компенсировать вот своими чернилами избыточностью формы недостаток желания. И вот любовный роман, вот тут тоже такая интересная аллегория у Барта, он сравнивает любовный роман вот с кораблем «Арго», который вот так долго плавал, что аргонавты должны были его все время чинить и перестраивать. Но все равно он назывался «Арго», хотя к концу плавания это был уже совершенно другой корабль. И вот точно так же любовный роман, вот он меняется на протяжении веков, слова устаревают, но писатели все время находят новые модуляции. И вот мы, когда говорим роман, мы даже вот, ну, не замечаем, что в сущности мы все время повторяем каламбур. То есть это, с одной стороны, любовная история, но с другой стороны, это определенный литературный жанр.
Да, тут действительно соединение любовной истории, французское слово, и жанр говорит о том, что именно французам принадлежит пальма первенства, да, в исследовании этой темы. И,
да.
Действительно. А Ваня Жуков, я надеюсь, что это не псевдоним. Ваня Жуков пишет так. Для многих сегодня не до курортов, а романы романтичнее на БАМах. Людмила, как вы думаете, почему не до курортов, и почему это из-за кризиса, или вообще просто люди не ездят на курорты? Вот как бы вы...
А ездят на БАМ.
Ездят на БАМ, это
странное
романтичнее.
На самом деле, мне кажется, что в продолжении темы, да, уехать куда-нибудь отдохнуть, развеяться, это вообще вся история такого, не знаю, продленного курортного романа, не романа, это вот история дауншифтинга, да, когда сейчас люди бросают все, пытаются убежать от рутины повседневной и уехать там, скажем, не на месяц, да, как обычно, ну, обычно это уезжает на неделю, конечно, а на годик, оторваться от этого, от всего, и пожить где-то вовне. А почему не до романов? Ну, не знаю. Кому-то не до романов, кому-то до романов. А, кстати, вот говоря о французах и их переосмыслении модели курорта, то новое, что они внесли, это на самом деле совместное плавание, купание мужчин и женщин, потому что в Англии практиковалось раздельное купание до поры до времени, а на континенте они очень быстро поняли, что на самом деле коммерчески и вообще интереснее гораздо плавать
так вот
вместе.
Тут стали заводиться курортные...
Флирт. Вот, собственно, да, вот она как бы почва-то и появилась для этого.
А вот эти купальные машины, интересно, они вот во Франции существовали, вот эти кабинки такие, в которых английские дамы вот входили в воду?
Они были изобретены в Англии, безусловно, в 18 веке, да, вот существовали такие специальные кабинки, в которые запрягалась лошадь и вывозила, значит, даму в чуть-чуть подальше в воду, чтобы она, так сказать, вдали от взоров могла, да.
И вообще, то есть купальных костюмов не было, купались...
Это интересная история, потому что в первой половине 18 века купались вообще-то голышом, а потом, вот, так сказать, прокатилась волна такая очень пуританская, и немножко запоздалые, правда, но пуританская, и появились такие очень интересные купальные костюмы для дам. Это такие длинные фланелевые рубашки, которые завязывались у шеи, вокруг шеи. И когда дама погружалась в воду, то эта фланелевая рубашка, да, совершенно, так сказать, всплывала вот так. И на самом деле купание сегодня, вот тут как бы терминология очень любопытна, потому что мы говорим сегодня плавать, да, больше, а тогда все-таки принимали ванны. То есть это не было таким купанием, а просто погружались в воду. Даже существовали специальные обученные люди, которые назывались, как бы так перевести с английского, погружальщики. Они брали купальщика, опускали, и, в общем, это была довольно неприятная процедура. И только в 19 веке люди распробовали это и начали таки плавать.
Да, до этого же там такие корзины буквально были. Mm-hmm. Корзины, в которых дамы погружались. А, кстати, мужчины, они при этом часто занимались вуайеризмом. Mm-hmm. И вот одним из аксессуаров вот мужчины в курортном городе была подзорная труба, чтобы подглядывать.
Она и остается.
История продолжается. Корабль «Арго» обновляется на ходу.
Мария Борисовна пишет, что вы говорите о общеизвестных вещах в человеческой жизни, ничто человеческое не чуждо. Но надо сказать, Мария Борисовна, посмотрите, видите, в 18 веке по-разному смотрели даже на море и на женщин, кто через подзорную трубу, кто действительно в корзине погружался в море. Я думаю, Мария Борисовна, вы этого еще две минуты назад не знали. Что же касается курортных романов, то мне кажется, тоже это же очень интересно, потому что есть разные виды. Посмотрите, собственно, герой нашего времени. Печорин и «Княжна Мэри» — это абсолютно курортный роман. Куда что деться? Через этот курортный роман в русскую литературу пришла совершенно поразительная проза. Вообще одна из лучших, которая до сих пор остается лучшей прозой. Вот курортная. А «Лавренёв» 41-й. Разве это не курортный роман? Если на это посмотреть, в общем, каким-то несколько ироническим взглядом, когда красный и белый, да, белый поручик и красная наша, или я уж не знаю, ваша дама, вообще молодая, любит, влюбляется в друг друга, она в его невероятные глаза, а потом она его, вот 41-й, это не потому 41-й, что она его убивает, 41-й, и жертва. Это поразительно, что через такие вещи, через любовь, вынутую, как бы выдавленную из обычного времени, из обычного места, открывается в литературе. Литература всегда на пороге, литература всегда стоит за гранью обыденности, да, и тогда вспыхивают какие-то явления. Я думаю, что в нашей жизни тоже это явление нужны, хотя тут нравственный, вот, моральный смысл этого явления, он, в общем-то, двусмысленный, потому что я уже сказал, с одной стороны, люди открывают себе параллельную жизнь, а с другой стороны, возвращаясь, они иными глазами смотрят на членов своей семьи, и здесь, в общем-то, вечная тема. Что можно, а что нельзя себе позволить. Где ответственность, где долг, а где удовольствие, где гедонизм, а где классицизм отношений. У нас Юрий из Подмосковья звонит. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ваше мнение?
Здравствуйте.
Да.
Ну, знаете, мнений очень много, и мое мнение, я не думаю, что оно будет каким-то решающим. Да. Я хотел, знаете, может быть, немножко повернуть на несколько градусов в сторону.
Пожалуйста.
Вот, вы знаете, у нас до недавнего времени не было на юге при отелях никаких бассейнов. А на Западе, мне приходилось по долгу службы выезжать на Запад с большими очень делегациями. И там, ну, на юге, на Средиземном побережье, где бы вы ни взяли, на севере, на юге этого моря, там везде бассейны. Эти бассейны, это, ну, конечно, стимулятор романов.
Да.
Я вам хочу сказать другое. Значит, я вывозил делегации, знаете, по 500, по 400, по 350 человек вот в эти южные теплые прекрасные страны. И помимо вот этих, как вы назвали этих мужчин, я уже забыл.
Погружателями или
аниматорами.
Я вам скажу так, вот когда приезжают на крупные студенческие мероприятия весь мир, вот универсиады, то на прибрежных бульварах ходят очень красивые девушки, ну, топ-модели, у которых бэджики висят, это написано «Man Soviet Union, no money». Это чтобы мы поняли.
Понятно. Понятно, Юрий. Хорошо. Спасибо вам большое. А Николай тут в перерыве, когда мы все слушали последние известия, новости дня, рассказывал о том, что одно из свойств советского курорта романа, когда не хватало денег, было отправиться на пляж.
Собирать бутылки.
Да?
Но мы как раз говорили просто о том, что на курорте человек отвергает всякие табу, в том числе тратит гораздо больше денег, чем может себе позволить. Может быть, потому что это ритуал, как предположила Оля. Наверное, что-то ритуальное в этом есть. А может быть, от общего безрассудства, которое накатывает именно вот в этой ситуации, из-за чего происходят и измены, и завязываются какие-то там новые связи. Это вот это безрассудство, которое вот просто, мне кажется, оно свойственно югу.
Да. В Коктебеле есть кафе «Забудь все».
Прекрасно.
И вот это вот оторваться, какими глаголами мы это описываем? Оторваться, оттянуться, да, то есть это нечто, что подчеркивает утрату связи с чем-то, вот, что составляло смысл нашей жизни до этого.
Оля, а вот тебя, как очень взвешенного семейного человека, я бы хотел спросить. Скажи мне, пожалуйста, действительно, курортный роман необходим человеку, или это все-таки искушение, от которого надо быть, ну, в общем, в стороне? Посмотреть, нам не позвонил ни одна женщина сегодня, звонят только мужчины. Ни одна женщина не сказала, что я езжу в Турцию за курортным романом. Никто не позвонил. Вот. А какие бы ты рекомендации дала как культуролог? Ну, я имею в виду, естественно...
Женщинам или мужчинам?
Хороший вопрос. Ну, давай сначала с женщин начнем. А Коля даст мужчину.
Ну, я думаю, если бы вот наша передача записывалась не в России, а там, скажем, в Англии или в Америке, то, конечно, были бы звонки от женщин. Потому что западные женщины гораздо более раскованные. И, так сказать, если российские женщины, может быть...
В Москве разве не раскованные женщины?
Ну, не знаю.
А вот Наталья звонит нам из Москвы. Сейчас мы ее
спросим. Ну, давайте, да,
Наталья,
послушаем публику.
Наталья, во-первых, приветствую вас.
Здравствуйте. Да. Я отозвалась на ваш призыв. Вот стучусь. Времени нет. Даже половины передачи не слышала. Но попутно вот вспоминаю какие-то свои моменты.
Расскажите.
Когда у меня умер мой Гавриил в крещении, я, в общем-то, уехала в Турцию, и это была поездка, но друзья сделали там 3-5-звездочных отеля, менялись. И я, в общем-то, и не знала, что там такое творится. И я не могла ни позавтракать. А представьте, в каком я была состоянии. Я вообще ничего не соображала. Мне нужно было быть одной. Мне нужно было ездить в Эфес, где Павел проповедовал, в Дом Богородицы. Значит, все это там было. И вот на этом фоне, вот тот самый аниматор, ему было лет 18. Мне, слава богу, уже в два раза больше. Он мне проходу не давал, пока я не пригрозила ему на английском. Он хорошо на нем говорил, что я подойду к его, значит, руководству, потому что он мне не дает прохода. И он садился напротив меня за стол. А почему он так делал? Потому что немки, они вот их просто как резиновых кукол расценивают. Они не платят, видно, за это. Я не знаю. Ну, все все было очень без всяких намеков на что-то. Он просто говорил, что он должен скрасить мою жизнь. Я говорю, я замужем. Он говорит, ну и что? У меня ребенок, тем более вам надо отвлечься, тебе надо отвлечься, понимаете? И потом, когда я стала уже восставать, он сказал, don't be aggressive to me, на что я ему объяснила, почему я агрессивна. Но потом мы помирились, пожали друг другу руки, когда я уезжала. Я ему объяснила. Так вот, что я хочу сказать. Люди не стойкие духовно. Вспомните замечательный фильм «Любовь и голуби».
Да.
Как он потом сказал этой своей женщине, которую он увлекся, великолепно сыграла, которую Марковна, да, Людмила Марковна Гурченко, ты что, говорит, к своей горгоне? Да нет, я к жене. И вот весь этот замечательный результат, когда очищение, правда, поняли, да, юмор этой истории. Так вот, это где-то даже укрепляет, но это может закончиться плачевно, когда уже человек понимает, что он сблудил, как последний, не знаю, какое-то непонятное ничтожество, потерял семью, ребенка, и ничего не вернуть. Вот это катастрофа. А романы легкие, они просто так никогда не заканчиваются. Они все равно вносят тот разрушительный момент, который потом очень трудно значит, заставить срастись и не оставить вот этого предательства, которое... Ну, оно случается.
Вот, Наташа, я очень рад, что вы включились в наш разговор с точки зрения человека действительно и верующего. Я хорошо уж теперь вас знаю и рад, когда вы мне звоните сюда на передачу. И действительно, все-таки предательство остается предательством. Коль, твое мнение. Что бы ты посоветовал мужчинам?
Ну...
А потом вернемся все-таки к Коле.
Насчет предательства. Что тут? Я, честно говоря, не очень люблю эти слова. Они, мне кажется, тоже старомодными и асексуальными. Современные отношения немножко по-другому выглядят. Да? В них под предательством принято понимать нечто более серьезное, чем курортный роман. Как мне кажется, и все мы это прекрасно понимаем, что мы готовы простить измену наших близких, измену вот в физическом смысле. Мы не готовы в каком-то другом смысле простить эту измену.
Не готовы к тому, что наш любимый человек переключится на другого человека
на другого
и выберет,
да,
и выберет, да, его в качестве любовного,
поэтому,
объекта.
Да, вот к этому мы не готовы. Понятно, что-то всегда остается равно себе. А что касается курортного романа, если он действительно не приводит к разрушению какой-то жизни, может быть, ее и надо было разрушить, кстати говоря, тоже. Давайте не забывать, что есть жизнь, которую нужно разрушить, потому что она не приносит радости ни тому, ни другому человеку. А если же это просто эпизод яркий, красивый, и к нему так и относится, это сплошь и рядом так, кстати, и происходит.
А потом вспоминаются многие годы.
А потом вспоминаются многие годы, да, причем без всяких ложных иллюзий, и это все очень хорошо проходит, и мне кажется, что такие истории, они только укрепляют брак, потому что человек становится спокойнее, это просто чистая химия, как мне кажется. Да, нужно немножко взбрыкнуть, чтобы с удовольствием вернуться домой.
Интересно, что когда человек задается целью поехать на курорт за курортным романом, судьба играет с ним жестко. То есть никак не получается роман. Когда он едет,
да,
и говорит,
просто так:
пойду-ка я на пляж отдохну.
Хочется побыть одному.
Хочется
совершенно
побыть одному. Почитаю. Тут я взял чемодан книг, буду читать. И вот тут его волнует.
Вот тут очень важно, если вот, так сказать, совет мужчинам. Важно все-таки, даже если вы едете, чтобы отдохнуть от всех, да, с книжками, все-таки захватите контрацептив.
Практический совет.
Это уже практический гигиенический совет. Оля, что можно посоветовать женщинам?
Ну, женщинам, я думаю, можно посоветовать все-таки не предаваться так беззаботно вот
не
такой
оргии
наивного, да, самоутверждения,
да,
потому что,
хорошо,
конечно, ну, это такой большой соблазн вот просто вот поверить этой атмосфере праздника, вот совершить такой запланированный побег из мира мелких дрессировок. Но, с другой стороны, вот если вспомним наш текст «Дама с собачкой», то вот все-таки вот Николай говорит, что это такой яркий эпизод, а у Гурова и Анны Сергеевны это вовсе не осталось ярким эпизодом. И, собственно, там большая эта часть чеховского текста посвящена тому, что потом стало с героями, что там Гуров должен был вот поехать в другой город, и они там стали дальше встречаться. То есть роман перерос рамки курортного и оказался тяжелой драмой для обоих героев.
Так что гедонизм гедонизмом, но будьте осторожны. А вы, Людмила, что скажете и мужчинам, и женщинам?
Ну, коль скоро это химия, бог с ним. А если это что-то такое, что перерастает, действительно, тут уж, конечно, надо как-то вот серьезнее к этому, ко всему, наверное.
Тут смешно мне пришло. Виктор Ерофеев и есть курортный роман. Борис, спасибо за... Я, кстати говоря, должен сказать, что в «Русской красавице», в моем первом романе, там действительно две героини познакомились в том же самом Коктебеле и познакомились на пляже. И одна героиня читала роман по-французски. И было ясно, что он издательство «Галимар» такой, желто-красненькая обложка. А другая, вот главная героиня Ирина, вот с ней познакомилась, и там завязались их непростые отношения. Так что курортный роман — это хорошо. То есть можно интерпретировать положительно, сказать, что тоже побег от банальности. Можно, конечно.
Слишком далеко, главное не убежать.
Главное не убежать.
Или просто поискать другие средства, как-то обновиться, стать другим, предаться карнавалу.
Это все сделка.
Мне отвечает Мария Борисовна: уважаемый Виктор, спасибо за разъяснение на сообщение. Действительно, я знал, что на женщин смотрели в бинокли. Ну, Мария Борисовна, я думаю, что уже знали, что и до сих пор на женщин смотрят в бинокли. Это, я думаю, шутка. Но мне это не очень интересно, пишет Мария Борисовна. К тому же в жизни можно найти разные темы человеческих отношений и углубиться в любую, не только в курортный роман. Знаете, дело в том, что я уже неоднократно говорил на нашей передаче «Энциклопедия русской души», что мы люди удивительного воображения, наш российский народ, а вот самопознание нам недостаточно еще. Ну, как-то так сложилась наша душевная судьба, поэтому давайте мы будем рассматривать самые разные вещи, в том числе и такие интересные темы, на мой взгляд, как любовь на курорт. Нам надо уже закругляться. Напомню, что с 19 по 21 час итоги недели, которые ведет Андрей Шар. Там вы узнаете, что на Украине проходит мероприятие в памяти жертв Голодомора. Футбольный стадион «Диана» закрывается на реконструкцию. Очень много, действительно, как всегда, в Андрея интересных вещей. А мы на волнах радио «Свобода» завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – Ольга Вайнштейн, Людмила Алябьева и Николай Усков. Спасибо вам за участие в нашей программе. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Вел программу Виктор Ерофеев.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Решение о том, что пресса не должна присутствовать, не
Мы
было.
Мы сделаем все для того, чтобы коллапс прошлых лет в нашей стране больше не повторился.
Наши украинские партнеры нам должны деньги довольно прилично.
Если соглашение с Саркози Медведева будет выполнено, у нас не будет возражений против проведения Олимпиады.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир.